эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе последние детали расследования бойни в Орландо, самого кровопролитного в истории США инцидента с применением огнестрельного оружия, унесшего жизни 50 человек. С разрушительного наводнения в Тбилиси прошел год. Воспоминания очевидцев в нашей программе. Стремится ли Абхазия войти в состав России? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях исламское государство взяло на себя ответственность за бойну в Орландо. В беспорядках в Марселе участвовали 150 российских хулиганов. Еще 4000 иракцев покинули Фаллуджу, контролируемую ИГИЛ. Экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за бойню в городе Орландо, штат Флорида. Как сообщила находящаяся под контролем исламистов радио «Аль-Байян», Амар Матин, убивший и ранивший более 100 человек в ночном гей-клубе города, является одним из солдат халифата в Америке. Связанное с исламистами агентство новостей МАК сообщило в воскресенье, что нападение в Орландо совершил боец группировки «Исламское государство». Ранее представители ФБР заявили, что Амар Матин незадолго до преступления позвонил в полицию и заявил о своей преданности группировки «Исламское государство». По данным американских СМИ, американец афганского происхождения Амар Матин 2007 года работал в частной охранной компании. Бывшая супруга Матина Ситора Юсуфи сообщила журналистам, что он был психически неуравновешенным человеком, избивал ее. Жертвами массового убийства и захвата заложников в ночном гей-клубе города Орландо в ночь с субботы на воскресенье стали, по последним данным, 49 человек, 53 госпитализированы с ранениями. В ходе освобождения заложников преступник был убит. Предполагаемый кандидат республиканцев на президентских выборах США Дональд Трамп, комментируя массовые убийства в Орландо, заявил, что эти события доказали правильность его предупреждений об угрозе радикального исламского терроризма. Он обвинил в нападении радикальных исламистов и призвал президента США Барака Обаму уйти в отставку, а претендента на пост главы государства демократов Хиллари Клинтон выйти из президентской гонки, если они не признают серьезность угрозы исламского терроризма. По словам Трампа, то, что произошло в Орландо, это только начало. «Наше руководство слабо и неэффективно, мы должны быть тверже», — написал он в Твиттере. Хиллари Клинтон, в свою очередь, заявила, что речь идет об акте терроризма, отметив необходимость удвоить усилия по защите страны от внутренних и внешних угроз. Она также призвала ограничить доступ к оружию для террористов и других опасных преступников. Президент США Барак Обама назвал произошедшее актом террора и актом ненависти.
Эхо Кавказа. Новости.
Около 4000 иракцев покинули контролируемую исламистами Фаллуджу после того, как иракские войска создали безопасный коридор для выхода из города мирных жителей. Норвежский совет по делам беженцев, который оказывает помощь внутренним переселенцам в Ираке, заявил в понедельник, что с начала операции иракских военнослужащих по освобождению Фаллуджи от боевиков экстремистской группировки «Исламское государство», запрещенной в России и ряде других стран, город покинули 27 580 гражданских. По данным Совета, некоторые беженцы сообщают, что исламисты требуют примерно по 130 долларов человека, чтобы дать ему возможность покинуть город. По оценкам гуманитарных организаций, в Фаллудже остаются не менее 50 тысяч мирных жителей. По данным ООН, в городе могут находиться около 90 тысяч гражданских, которые испытывают недостаток в питьевой воде и продуктах питания. Иракские войска при поддержке шиитских отрядов ополчения и авиаударов, возглавляющих США коалиции, начали операции по освобождению Фаллуджи 22 мая. Фаллуджа была захвачена группировкой «Исламское государство» в январе 2014 года, став первым городом в Ираке, попавшим под контроль исламистов. Прокуратура Марселя заявила об участии в столкновениях с английскими болельщиками 11 июня более 150 российских футбольных хулиганов, прошедших специальную подготовку. Именно на них, как сообщает Associated Press, прокурор Брис Робин возложил ответственность за большую часть разрушений в городе, отметив при этом, что английские фанаты также причастны к некоторым погромам. В столкновениях между российскими и английскими болельщиками в Марселе пострадали более 30 человек. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. 20 человек были задержаны. В прокуратуре сообщили, что речь идет о британцах, французах и австрийцах. За участие в драках фанатов из России Союз Европейских футбольных ассоциаций возбудил дисциплинарное дело в отношении Российского футбольного союза, обвинив болельщиков в расизме, участии в массовых беспорядках и использовании пиротехники. В УЕФА при этом заявили о возможной дисквалификации сборных России и Англии с чемпионата Европы, если столкновения с участием фанатов из этих стран продолжатся. В Москве оппозиционеры и гражданские активисты возложили цветы к месту убийства политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. В акции приняли участие несколько десятков человек. Несмотря на то, что колонну активистов сопровождали полицейские, а также несколько сторонников прокремлевского радикального национал-освободительного движения, акция прошла без задержаний и нападений на демонстрантов. Изначально оппозиционеры подавали заявку в мэрию на проведение 13 июня шествия и митинга в центре Москвы. Как сообщил один из организаторов мероприятия, журналист Александр Рыклин, это должна была быть общегражданская акция, приуроченная ко Дню России. Однако столичные власти отказывались согласовывать шествие.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Жертвами стрельбы в гей-клубе «Пульс» в американском городе Орландо, штат Флорида, стали 50 человек, еще 53 госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Версии 2 – неприязнь геям и теракт, совершенный под влиянием или под руководством исламских экстремистов. Корреспондент русской службы «Радио Свобода» Евгений Аронов о том, что известно к этому часу.
Потерпевшие были посетителями ночного гей-бара «Пульс». ЛГБТ-сообщество организует акции поминовения по всей стране. По распоряжению Белого дома государственные флаги приспущены в знак скорби по погибшим. Полиция сообщает, что налетчик был хорошо вооружен, имел при себе боевую винтовку, пистолет и, по-видимому, какое-то взрывное устройство. Около 2 часов ночи он открыл стрельбу в клубе, затем вышел на улицу и вступил в перестрелку с вызванным срочным нарядом полиции, после чего вновь проник в клуб и захватил 30 заложников. В ходе штурма, предпринятого примерно через 3 часа после первых выстрелов, все заложники были освобождены, нападавший ликвидирован. В операции захвата был задействован бронетранспортер, протаранивший стену здания. Полиция также использовала приспособление с шумовыми эффектами, чтобы отвлечь внимание преступника. По числу жертв, происшедшее в Орландо, самый кровопролитный в истории страны инцидент с применением огнестрельного оружия. До последних событий во Флориде сомнительное первенство принадлежало бойням в кампусе университета Virginia Tech в 2007 году, 32 убитых, и в средней школе Сэнди Хук в Коннектикуте в 2012 году, 27 убитых. Пресса обратила внимание на то, что к расследованию, помимо местной и штатной полиции, быстро подключилась ФБР, что происходит лишь в экстренных случаях. Догадку о серьезности происшествия подтвердило заявление мэра Орландо, что в городе вводится чрезвычайное положение, которое было вскоре распространено губернатором на весь район, в котором находится Орландо. Президенту Обаме доложил о случившемся его советник по противодействию терроризму. Высокопоставленный представитель правоохранительных органов Флориды Дэнни Бэнкс, выступая перед журналистами, сказал:
«Вопрос в высшей степени актуальный и для нас, и для федеральных властей. Правомерно ли квалифицировать происшедшее в Орландо как акт террора? Мой ответ однозначно утвердительный. Само количество жертв говорит в пользу такой квалификации. Отдельный вопрос, на который у нас пока нет ответа, но уверен, что будет, были ли замешаны в теракте иностранцы, или это была сугубо внутренняя акция. Были ли у злоумышленника сообщники, или же он действовал в одиночку? Не уйти нам и от ответа на вопрос, могли ли мы что-нибудь сделать, чтобы предотвратить эту трагедию».
Имя преступника – Амар Седик Матин. Ему было 29 лет. Известно, что он симпатизировал организации «Исламское государство». Проживал Матин в городке Порт-Сент-Люси в километрах 150 от Орландо, так что вряд ли он мог оказаться там случайно. Отец Матина, иммигрант из Афганистана, сообщил, что сын, будучи недавно в Майами, увидел двух мужчин, которые целовались на улице прямо на глазах его жены и детей. Это взбесило Амара. «То, что он сделал, не имеет, однако, никакого отношения к религии», — уверен отец. Сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио, один из участников нынешней президентской гонки, с этим не согласился, напомнив, что ислам предусматривает самое суровое наказание за однополую любовь. По словам бывшего президента Афганистана Хамида Карзая, Матин не имел также ничего общего со страной предков. Он родился в Америке и в Америке вступил в контакт с исламским государством. Через несколько часов после случившегося к народу обратился президент Обама.
Я выражаю сочувствие родным и близким погибших, всем жителям Орландо. Я также хочу выразить благодарность персоналу команд быстрого реагирования. Без их высокого профессионализма и самопожертвенности масштабы трагедии были бы еще большими. Это особо скорбный день для наших соотечественников – геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров, так как преступник метил именно в представителей ЛГБТ. Из случившегося мы должны извлечь урок, что насилие в отношении любого индивида, вне зависимости от расы, национальности, вероисповедания или сексуальной ориентации, является насилием против всех нас и покушением на объединяющие граждан Америки идеалы равенства и достоинства каждой человеческой личности. Никакой акт ненависти не заставит нас отречься от этих идеалов. Случившееся во Флориде, кроме того, напоминает нам в очередной раз о том, как легко приобрести в Америке смертоносное оружие и с его помощью устроить кровавую баню в церкви, учебном заведении, кинотеатре или ночном клубе. Но сейчас давайте помолимся о павших и скажем себе, что суть Америки в том, что они имели возможность жить так, как хотели, а не в нетерпимости, которая отняла их у нас. Любовь сильнее ненависти и насилия. Мы не поддадимся страху или озлоблению на ближнего, а сохраним единство, чтобы солидарно дать отпор тем, кто угрожает нам.
Схожие заявления сделали претенденты на пост главы государства Демократической партии Хиллари Клинтон и Берни Сандерс. Предполагаемый кандидат республиканцев на президентских выборах Дональд Трамп оставил в Твиттере следующее сообщение. «То, что произошло во Флориде, просто ужасно. Молюсь за всех пострадавших и членов их семей. Когда все это прекратится? Когда, наконец, мы станем бдительными и начнем действовать жестко и рационально?» В следующем твите кандидат сурово раскритиковал Барака Обаму и Хиллари Клинтон за то, что те в своих обращениях не произнесли слов «радикальный ислам». «Мы больше не можем позволить себе быть политкорректными», — подчеркнул Трамп. В намеченном на вечер выступлении на тему национальной безопасности Трамп подробно остановится на событиях во Флориде. Возмущение злодейским актом во Флориде и соболезнования родным и близким погибших выразили римский первосвященник и генеральный секретарь ООН, Великобритания, Италия, Мексика, а также Норвегия, Франция, Бельгия и Израиль, сами пережившие в последнее время массивные теракты. Амар Матин исходно попал в поле зрения ФБР еще в 2013 году после ряда экстремистских заявлений, сделанных публично, в которых он декларировал близость к террористам. Ничего подобного, правда, проверка не выявила. Агенты спецслужбы встретились с ним снова год спустя в связи с делом жителя Флориды по имени Мохаммад Абу-Сала, который уехал в Сирию, где подорвал себя как шахид на службе исламского государства. Сотрудники ФБР посчитали, что общение Матина с Абу-Салой повышенного внимания не заслуживает. Никакого уголовного прошлого у Матина не было. Дважды в 2011 и 2013 годах он получал лицензию работника охранного предприятия, дающую законное право на ношение оружия. Винтовку и пистолет он приобрел с соблюдением всех формальностей несколько дней назад. Во время бойни в ночном клубе он якобы повторял имена братьев Царнаевых, Тамерлана и Джахара, устроивших в 2013 году взрывы на финише бостонского марафона, а когда отстреливался от полицейских, кричал «Аллаху Акбар». В воскресенье, незадолго до начала стрельбы, Матин позвонил в полицию, произнес клятву верности ИГИЛ и сообщил, что организовал боевую ячейку с коллегами по работе. Власти считают, что это неправда, и что непосредственный риск повторного теракта во Флориде крайне мал. Однако в Калифорнии в воскресенье был задержан автомобилист, в машине которого была найдена боевая винтовка и взрывчатка. Задержанный признался, что направлялся в Лос-Анджелес на гей-парад, приуроченный к первой годовщине постановления Верховного суда об антиконституционности запрета на однополые браки. Полиция не исключает, что водитель мог замышлять не более чем индивидуальную акцию подражания Матину. Вторая версия сводится к наличию широко разветвленного заговора на предмет нанесения координированных ударов по местам, где собираются представители сексуальных меньшинств. Исламское государство взяло на себя ответственность за акцию в Орландо, назвав ее исполнителя солдатом халифата. Организация не уточняет, был ли у нее с ним прямой контакт. В прошлом месяце ИГИЛ распространил заявление, в котором призвал своих сторонников в Европе и Америке убивать неверных на месте, если они не в состоянии добраться до Ирака или Сирии. «Малейшее деяние, совершенное вами в их краю, дороже нам, чем любое наше деяние здесь. В землях христоносцев невинных нет».
О последних деталях расследования бойни в Орландо рассказал корреспондент русской службы «Радио Свободы» в Америке Евгений Аронов. И последняя новость к этому часу. Президент США Барак Обама заявил, что в деле о массовом убийстве в Орландо нет однозначных свидетельств причастности зарубежных организаций к действиям нападавшего. Обама также сказал, что родившийся в США в семье выходцев из Афганистана Амар Матин, возможно, находился под влиянием экстремистов, но подтверждение тому, что он действовал по инструкции или был только одним из участников более широкого заговора, нет. Я напомню, что в ночь на воскресенье в гей-клубе в городе Орландо в штате Флорида жертвами стрельбы стали 49 человек, не считая нападавшего.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Объем иностранных инвестиций, привлеченных в экономику Грузии в первом квартале нынешнего года, вырос более чем вдвое по сравнению с тем же показателем прошлого года. С этой новостью на сегодняшнем заседании правительства министра ознакомил глава Кабмина Георгий Квирикашвили. Эксперты, приветствуя рост инвестиций, напоминают, что большая их часть была направлена на осуществление международных транзитных проектов через территорию Грузии. Продолжит тему наш специальный корреспондент Иракли Урагвелидзе.
Существенную часть своего выступления на заседании правительства премьер-министр Георгий Квирикашвили посвятил росту инвестиций из-за рубежа.
Мы получили рекордный объем в первом квартале – 376 миллионов долларов. Лучший результат был получен лишь в 2008 году. Это отличная новость. Больше всего инвестиций осуществлено в транспорт и связь. На втором месте – финансовый сектор. На третьем – энергетическая сфера. В списке стран, осуществивших наибольшее количество инвестиций – Азербайджан, Турция и Великобритания. Я считаю очень радостным, что мы наблюдаем столь высокий рост инвестиций из-за рубежа. Это говорит о хорошей работе экономического блока правительства, что не может не радовать.
Радостно сообщил премьер. По словам экономиста Бессона Мчавадзе, львиная доля инвестиций пришлась на реализацию второй фазы проекта газопровода, по которому газ с азербайджанского месторождения «Шах-Дениз-2» будет транспортироваться в Европу.
Больше всего было инвестировано в транспорт и связь, что дает нам право предположить, что эти деньги потрачены на строительство международных проектов, которые проходят по территории Грузии. Кроме газопровода, нельзя забывать о строительстве железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Поэтому неудивительно, что по объему инвестиций лидируют Турция и Азербайджан. Никто не оспаривает важность сферы инфраструктуры для экономики Грузии. Однако хотелось бы видеть больше иностранных инвесторов, которые вкладываются в развитие промышленности и сельского хозяйства.
Заметил Бессон Амчавадзе. По мнению экономиста Иосифа Арчвадзе, экономика Грузии очень слаба. Ее исправное функционирование в большей степени зависит от внешних факторов. Поэтому похвалу премьера в адрес экономического блока правительства можно считать пустым реверансом. Эксперт выразил свое мнение и относительно роста инвестиций из-за рубежа.
Основная забота правительства должна быть направлена на содействие развитию местного бизнеса, который, в свою очередь, будет развивать промышленность, а не уповать только на внешние факторы. Никто не наведет порядок в собственном доме лучше хозяина. Поэтому правительство должно сделать ставку на усиление местных деловых кругов. Что касается конкретики, то основная часть инвестиций пошла на осуществление международных транзитных проектов, от которых Грузия получит как плюсы, так и минусы. В частности, осуществление проекта железной дороги между Азербайджаном и Турцией снизит товарооборот грузинских портов, что создаст им дополнительные проблемы.
Заявил Иосиф Арчвадзе. На заседании правительства было отмечено, что динамично развивается и туристическая отрасль. По словам Георгия Кверикашвили, доля туризма в общем объеме ВВП выросла до 6,8%, достигнув почти 2 миллиардов долларов. Согласно сегодняшним данным Грустата, экономический рост в апреле 2016 года составил 4,3%, а по результатам квартала 2,8%. Внешняя торговля в первом квартале выросла на 3%. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
На прошлой неделе абхазские власти дали несколько комментариев российским СМИ, в которых подчеркивалось, что самопровозглашенная республика в состав Российской Федерации входить не намерена. Эти заявления породили волну публикаций. В некоторых из них Абхазию представляли неблагодарным и ненадежным партнером, рассказывает наш сухумский автор Виталий Шария.
На днях Рунет взорвался сотней с лишним сообщений СМИ, в которых обсуждался вопрос независимости Абхазии. С чего это вдруг естественен вопрос? Какое такое событие произошло, которое могло поставить под сомнение принятый в 1999 году республикой акт о независимости? Да ровным счетом никакого. Информационную волну подняли два вопроса на эту тему, заданные среди прочих президенту и премьер-министру Абхазии российскими журналистами. Эти вопросы можно назвать дежурными. Не исключено, что в обоих случаях задававшие их заранее прекрасно понимали, какие будут ответы. Но поскольку в Южной Осетии в 2017 году собираются провести референдум об отношении к хождению в Россию, то закономерно было спросить что-то типа «А вы не желали бы?» «Вопрос о вхождении в состав России не актуален сейчас для Абхазии», ответил Рауль Хаджимба агентству Интерфакс. Абхазия – независимое государство, которое развивает стратегические отношения с нашим главным союзником – Россией. Конец цитаты. Артур Миквабе в интервью РИА Новости дал более развернутый ответ. Он сказал, что Сухум такому примеру не последует, потому что Абхазия – это другая история. Мотивы Цхинвала понятны. Осетины – разделенный народ. Часть сейчас живет в России, часть – в Южной Осетии. Поэтому есть желание воссоединиться. У нас же другая ситуация. Мы хотим быть независимым государством и при этом надежным и верным союзником Великой России. Мы заслужили свою независимость, отдали за нее тысячи жизней лучших сыновей и дочерей. Конец цитаты. Сформулировано, по-моему, очень ясно, внятно и убедительно. Так или примерно так ответили бы десятки тысяч жителей Абхазии. Но хорошо известно, что всяк видит происходящее со своей колокольни. В российских СМИ появилась масса публикаций, по-разному интерпретирующих сказанное в интервью Миквабия. Замелькали заголовки «Абхазия – крен в сторону Турции». Конец цитаты. И это при том, что Абхазия, между прочим, вопреки своим экономическим интересам, но следуя союзническим отношениям с Россией, ввела санкции против Турции. Или, часто повторяющаяся, Абхазия отказалась проводить референдум о присоединении к России. Конец цитаты. Как будто она собиралась это делать, или кто-то настойчиво предлагал ей это. Но гораздо больше этих интерпретаций меня покоробили читательские комментарии к публикации интервью на сайте РИА Новости. Их набралось больше 200. Не скажу, что все их прочел, но основное направление мыслей по прочтении части комментов стало очевидно. Большинство восприняло слова абхазского премьера с некими обидой и даже возмущением. Скажу так, упреки со стороны россиян в том, что, несмотря на оказываемую Россией значительную финансовую помощь, Абхазия так и не смогла пока построить самодостаточную экономику, не только уместные, но и вполне справедливые. Хотя учтем, что в последние год-два прослеживается тенденция к серьезному росту в доходной части госбюджета республики собственных средств. Но когда некоторые из них считают, что благодарность за эту помощь Абхазии должна выразиться в отказе от собственного суверенитета, становится как-то не по себе. Очевидно, что этим людям совершенно по барабану тот факт, что абхазский народ рассматривает независимость своей страны как важное условие сохранения национальной идентичности, что свойственно большинству народов на Земле. А еще очевидны, как правило, их невежество, полная неосведомленность о том, что в 90-е годы Абхазия обретала и сохраняла свою независимость во многом не благодаря, а вопреки позиции Кремля. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасот, срасхат, хасот, срасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Сейчас время рубрики «Голоса с жителями Тбилиси» пообщался наш коллега Серго Бригвадзе.
Что будет, если Грузия не получит безвизовый режим с Евросоюзом?
Я думаю, что Грузия не получит безвизовый режим с Европой, и ни о каких «если» говорить и не стоит. Не получит до тех пор, пока не выполнит всех требований, поставленных Евросоюзом перед нашей страной. Мы должны идти по тому пути, который они нам указывают. Однако сегодня в стране происходит столько негативного, взять, к примеру, события вокруг телекомпании «Рустави-2», что мы еще долгое время не удостоимся отмены виз с Европой.
А как вы думаете, повлияет ли это на итоги предстоящих выборов?
Конечно, как же не повлияет? Обманули ожидания людей, и в основном это вина наших властей. Уповать стоит лишь на Бога.
Нет никакой разницы, будет безвизовый режим или нет. Если в кармане лежат деньги, то в другом будет лежать виза. То есть, если есть деньги, то получить визу в европейские страны не проблема. Если же с финансами проблема, то пусть хоть весь мир откроет для тебя двери. Уехать не получится. Самое главное, считаю, это сохранять хорошие отношения со всеми, будь то Россия, Америка или Европа. Мир ведь очень маленький, что ж его поделить никак не могут.
Я думаю, этот процесс затянется во времени, однако в итоге Евросоюз примет положительное решение в отношении Грузии. Мой сын, к примеру, уже 7 лет как живет в Швеции. Он рассказывает, что для Европы сейчас наступил тяжелый период. Ему потребовалось продлить визу, однако уже 3 месяца ему не дают ответ. Говорят, что связано это с увеличившимся потоком беженцев. Несмотря на это, я думаю, рано или поздно Евросоюз подпишет документ.
А как это ожидание может отразиться на настроении граждан?
Я считаю, что граждане должны отнестись к этому с пониманием. Во всем мире сейчас нестабильная ситуация, конфликты. Поэтому мы должны учитывать каждую проблему. Ничего не произойдет. Те, у кого есть деньги, и так поедут в Европу. У кого нет, те и не смогут. А вообще у меня друг из Мюнхена скоро возвращается в Грузию, хочет купить здесь квартиру. Жить там очень тяжело, говорит, очень тяжелая ситуация. Представьте, он грузин и прожил там 20 лет, а сейчас хочет вернуться.
Для граждан Грузии местом, где легче всего заработать деньги, несмотря ни на что, всегда оставалась Россия. Все едут туда на заработки. В Европу же едут представители среднего класса. Поэтому, думаю, ничего ужасного не произойдет. Возможно, народ выступит с несколькими акциями протеста. Скорее всего, из-за этого проблемы возникнут у властей. Больше ничего. Однако я считаю, что рано или поздно мы получим безвизовый режим.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
На 36-м раунде женевских международных дискуссий, который пройдет 14-15 июня, грузинская сторона поставит вопрос об убийстве в селе Хурча Зугдидского района, которому причастны пограничники самопровозглашенной республики Абхазия. Об этом заявил глава грузинской делегации на женевских переговорах Давид Дондуа. По его словам, задержание обвиняемого имеет принципиальное значение во избежание возможных провокаций, сообщает Интерпресс Ньюс. По его же словам, остро будет поставлен вопрос в связи с продолжением возведения колючих заграждений и знаков с обозначением де-факто границы вдоль оккупационной линии. Главной темой обсуждения будет также дискриминация этнических грузин в оккупированных регионах и запрет на получение образования на родном языке в Гальском районе. Министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили назначен первым вице-премьером страны. Соответствующее распоряжение сегодня издал глава правительства Георгий Квирикашвили, передает новости Грузия. Раньше в правительстве было два вице-премьера Дмитрий Кумсишвили и министр энергетики Кахи Каладзе. Таким образом, Каладзе сохранил за собой пост вице-премьера, а Кумсишвили повышен. Дмитрий Кумсишвили занимает пост министра экономики и устойчивого развития сентября 2015 года. До этого он 6 месяцев занимал пост вице-мэра Тбилиси. Также Кумсишвили был заместителем Георгия Квирикашвили, когда тот занимал пост министра экономики и устойчивого развития. До прихода в политику Кумсишвили работал в частном секторе, в том числе начальником казначейства и первым заместителем генерального директора в банке Карту, который принадлежит миллиардеру Бедзини Иванишвили, основателю правящей партии «Грузинская мечта». Грузия заключила с Саудовской Аравией контракт на поставки военной техники стоимостью в 32 миллиона долларов, информирует сегодня газета «Резонансе» со ссылкой на бывшего руководителя военного научно-технического центра «Дельта» Учу Дзодзуашвили, передает портал «Грузия онлайн». По информации издания, контракт между Саудовской Аравией и грузинской компанией «Дельта» был заключен в марте 2016 года. На его основании грузинская сторона уже в июне должна поставить Саудовской Аравии первую партию боевых модулей. Проданные модули аналогичны тем, что были установлены на боевой машине пехоты «Лазика», изготовленной «Дельтой» в 2012 году, сообщает издание. Учитывая, что Саудовская Аравия уже год воюет в Йемене, он предполагает, что боевое крещение грузинских боевых модулей может состояться в ближайший период. Контракт на поставку боевых модулей – второй по счету, который «Дельта» оформила Саудовской Аравии. Ранее был заключен контракт на поставку 100 медицинских эвакуационных бронемашин.
Новости представила Любовь Помматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Год назад, в ночь с 13 на 14 июня, река Вера, подгоняемая сошедшим оползнем, вышла из берегов. В результате наводнения погиб 21 человек. Жители этой части города, которые направлялись домой или уже готовились ко сну, сотрудники зоопарка и один спасатель, ценой своей жизни успевший спасти 8. В ту ночь более 200 семей остались без крыши над головой, затопило городской зоопарк и частный приют для собак. Как живут пострадавшие спустя год после трагедии и как вспоминают произошедшее, расскажет Анастасия Славенская.
Вода начала прибывать в районе 11 вечера. Тамуна Шарашенидзе, оцепенев от страха, стояла у окна. Стояла долго, час, а может даже больше, говорит она. Воспоминания об этой ночи ей так и не удалось разложить по полочкам. Остались лишь какие-то обрывки. Помнит, что слышала голоса. Много разных голосов, доносящихся с улицы. Помнит, как суетился муж где-то рядом. Помнит, как они наконец сели в машину и уехали. Свой дом Тамуна увидит еще лишь раз. На кадрах в сети. Как его целиком, прямо с крышей, уносит потоком воды. Если бы мы тогда же не убежали сами, никакого шанса на то, что нас смогли бы спасти, не было. Буквально через пару минут до нас бы никто уже не добрался. Я жила прямо у туннеля. Даже если бы за нами вертолет послали, шанса на спасение не было. Тамуна говорит, что ее семья получила компенсацию. Это немного меньше, чем была рыночная цена ее дома, но она говорит, что довольна. Тамуна уже обосновалась в новой квартире. В новом доме обживается и семья Гулнази Кардала. Там нет фруктового сада, виноградников, выращенных ее отцом, какие были у прежнего дома. Но все они, 6 человек, выжили. И это главное, говорит Гулнази. Год назад, в ночь на 14 июня, все домочадцы были дома. Дождь был сильный, но поначалу это был просто дождь, не более. Дворовой пес Тоби попросился домой. Гулнази впустила собаку и поднялась на второй этаж. Но через пару минут, услышав крик невестки, уже бежала обратно по ступенькам. Тоби, который спокойно устроился в коридоре всего минуту назад, внезапно поплыл. Вода начала стремительно затапливать дом. Я выглянула в окно, вода была уже повсюду. Мы бы уже не смогли выйти оттуда самостоятельно. Вода несла деревья. Это было около 11 часов. Не помню точно, как оказалось, в такие моменты невозможно ни о чем думать. Буквально ни о чем. Когда мы потом уже попали домой, увидели, что часы остановились на 5 минутах второго. Значит, что в это время нашу гостиную на первом этаже уже затопило водой. Мы в то время были на втором этаже, звонили в службу спасения. Нам отвечали, что помощь придет. Помощь пришла, когда вода добралась уже до второго этажа, когда шансы на спасение были минимальными. Гулнази говорит, что спасателей было 5. 3 работали в воде, 2 ждали на берегу. Она и сегодня помнит имена и фамилии каждого из тех, кому удалось переплыть разбушевавшуюся реку и с риском для собственной жизни вызволить ее семью и 4-ногого друга. Всего в ту ночь им удалось спасти около 450 человек, говорит спасатель Шалва Гатендашвили. Впрочем, это официальные данные, а на деле, говорит он, людей было больше. В той ситуации не было ни времени, ни возможности оформлять каждого, кому была оказана помощь. 8 человек ценой своей собственной жизни спас Зураб Музашвили. О нем и о других жертвах трагедии, о молодежи, объединившей свои усилия в ликвидации последствий стихийного бедствия, говорил сегодня премьер-министр страны Георгий Квирикашвили.
В прошлом году в этот день погиб спасатель Зураб Музашвили, который отдал свою жизнь ради спасения от смерти 8 человек. Очень символично, что сегодня, через год после трагедии, мы рассматриваем законопроект, который призван улучшить пакеты социального и правового обеспечения пожарных и спасателей. Семьи пожарных и спасателей, погибших при исполнении обязанностей, точно так же, как это уже в случае с полицейскими, получат 100 тысяч лари, а впоследствии им будут ежемесячно выплачивать пособие в 1000 лари.
Согласно данным мэрии Тбилиси, жильем были обеспечены практически все пострадавшие. У оставшихся 5 семей, по словам градоначальника Давида Нормания, какие-то проблемы с документацией. Пока эти вопросы не будут улажены, все они будут проживать в арендованных властями квартирах, заявил мэр. Сегодня он посетил один из филиалов службы неотложки, поблагодарил врачей за ту помощь, которую они оказали пострадавшим 13 июня год назад. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. В Тбилисском зоопарке, на который в прошлом году в это время обрушилась стихия, сегодня появились новые питомцы. Столичный зверинец пополнился теми видами животных, которые погибли во время разрушительного наводнения. Всего их было около 300. Тогда же в грузинском обществе звучали призывы закрыть зоопарк, но власти, как выясняется, не собираются отказываться от зоопарка и, напротив, планируют его расширить. Сергей Чедлишвили продолжит тему.
Сегодня в Тбилисском зоопарке невозможно было протолкнуться. Спустя ровно год после разрушительного наводнения здесь встречали новых питомцев – павианов, дикобразов и южноамериканских грызунов дегу. Животные этих видов содержались в зверинце и ранее, еще до наводнения, которое случилось в ночь на 14 июня прошлого года. Но спасти их, как и многих других животных, не удалось. Директор столичного зоопарка Зураб Гуриелидзе рассказывает, что в питомнике поселятся около 150 новых животных.
Я бы сказал, что это очень символично. 13 июня прошлого года погибли все обезьяны, которые содержались у нас в зоопарке. Также сегодня здесь поселятся и другие животные, чьи вольеры пустовали в течение года. Мы восстановили разрушенную инфраструктуру и периодически привозим из разных зоопарков Европы новых питомцев. У нас уже поселились мангусты, верблюды, антилопы гну, яки и так далее.
Перечислил Гуриелидзе. Однако восполнить потери полностью пока все равно не удается. Зоопарк в результате бедствия лишился 281 питомца. Причем далеко не все животные стали жертвами разгула стихии. Некоторым хищникам удалось спастись от воды и разбежаться по улицам Тбилиси. Но позже они были застрелены силовиками. Поведение стражей правопорядка тогда вызвало негодование у части общества. Городские власти оправдывали свои действия существованием высокой угрозы для безопасности жителей столицы. И словно в подтверждение их доводов, спустя несколько дней после наводнения, одного из рабочих, разбиравших завалы, загрыз тигр. В ночь, когда зоопарк оказался под водой и стал эпицентром стихии, наружу вырывались и другие животные. Фотографии и видеокадры с бегемотом, уныло бредущим по проезжей части в центре города, облетели многие зарубежные СМИ. В обществе зазвучали призывы к закрытию тбилисского зоопарка. Власти этот вопрос рассматривать не стали. Напротив, пообещали, что зверинец не только продолжит функционирование, но и будет расширен. Речь идет о его переносе на другое место. Сегодня директор зоопарка Зураб Гуриелидзе подтвердил, что соответствующие работы ведутся.
Уже к осени, думаю, там будет на что взглянуть, хотя говорить о переезде пока рано. Возможно, потребуется еще несколько лет. Существует немало разного рода препятствий, однако строительство нового зоопарка у тбилисского водохранилища продолжается,
заявил Гуриелидзе. О зоопарке сегодня вспоминал и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. На заседании правительства он поблагодарил всех тех, кто расчищал завалы в зоопарке в первые часы и дни после бедствия, и тех, кто принял участие в его дальнейшем восстановлении.
Более 40 миллионов лари было потрачено государством на восстановление поврежденной инфраструктуры зоопарка. Хочу отметить, что самые разные страны откликнулись на нашу беду и проявили свою добрую волю, передали нам животных. Благодаря всему этому зоопарк сегодня вновь открыт, как для жителей города, так и для жителей всей страны и гостей,
заявил Квирикашвили. Говоря о тысячах добровольцах-волонтерах, принимавших участие в ликвидации последствий наводнения, премьер-министр задался философским вопросом, почему обязательно должна случиться какая-нибудь беда, чтобы люди стали ближе друг к другу. Между тем, некоторые волонтеры, принимавшие участие в расчистке завалов, сегодня тоже собрались в зоопарке. Частный предприниматель Рамас пришел с малолетним сыном. Он вспоминает, как в прошлом году ежедневно приходил сюда с лопатой в руках и с респиратором на лице по утрам и вечерам, до и после работы.
Вот привел сюда сына, рассказывая ему о том, что было на этом месте год назад. Он это все видел только по телевизору. Объясняя ему, что когда случается беда, нельзя оставаться в стороне. Не помочь городу, зоопарку в те дни я просто не мог,
вспоминает Рамас. Многочисленные гости зоопарка сегодня также почтили минутой молчания память тех служащих, которые погибли во время стихии. Среди них были Гулико Читадзе и ее супруг. В ту ночь они были одними из первых, кто пришел на место бедствия. Пытаясь освободить животных из вольеров, Гулико и ее супруг не смогли спастись сами. Женщина проработала в зоопарке 25 лет. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды с Сухуми нашего корреспондента Елены Заводской.
10 июня на сайте Государственного информационного агентства «Абснепресс» появился документ под названием «Комментарий Министерства иностранных дел Республики Абхазия». Его появление обусловлено публикацией в нужной газете интервью мэра Сухума Адгура Харазия, в котором, как указывает МИД, затронута тема абхазо-российских отношений. В своем интервью мэр Сухума Адгур Харазия поднял вопрос присутствия российских военных баз в Абхазии. Он высказался о том, что в мире существует практика получения арендной платы за предоставление своей территории под военные базы другой стране. И та финансовая помощь, которую оказывает Российская Федерация Абхазии, должна иметь форму не подарка и благотворительности, а могла бы стать предметом арендного договора. Причем Адгур Харазия предположил, что сумма выплат с учетом мировой практики должна существенно превышать размеры тех финансовых вливаний в Абхазию, которые делает Россия. Напомню, что тема существования российских военных баз в Абхазии обсуждается давно, и подобные рассуждения в абхазском публичном пространстве не редкость. Эту тему затрагивали неоднократно и депутаты парламента, и политики, и некоторые нынешние представители власти, когда они были в оппозиции. И вдруг МИД заявляет, что условия размещения российской военной базы оговорены в соглашении между Абхазией и Россией, которое ратифицировано парламентом, и на этом основании призывает должностных лиц и руководителей органов госуправления не делать заявлений и не комментировать вопросы внешней политики, которые не относятся к их компетенции. Ссылаясь на Конституцию Абхазии, МИД напоминает, что основные направления внешней политики определяет президент. При этом МИД Абхазии ответственен за реализацию государственной политики в сфере международных отношений и координацию внешнеполитической деятельности государства. В Абхазии всегда свободно и публично обсуждаются самые разные аспекты абхазо-российских отношений, в том числе и ратифицированные парламентом соглашения. Непонятно, с какой стати МИД вдруг объявляет запрет на обсуждение этой темы. И каким образом обсуждение темы присутствия российских военных баз в Абхазии посягает на определение основных направлений внешней политики президентом. При этом МИД не смущает, что запрещение должностному лицу высказываться на эту или любую другую тему противоречит Конституции и законам Абхазии. Статья 14 Конституции Абхазии гарантирует всем гражданам свободу мысли, слова и убеждений. Никаких исключений для должностных лиц в ней не предусмотрено. А статья 1 закона о СМИ гласит, что свобода массовой информации не подлежит ограничениям, за исключением случаев, предусмотренных законом о СМИ. Я не знаю ни одной статьи закона о СМИ, которая бы накладывала запрет на обсуждение темы абхазо-российских отношений. И есть еще статья 3 закона о СМИ, которая называется «Недопустимость цензуры». В ней прямо сказано, что цензура массовой информации, а равно наложение запрета на распространение сообщений и материалов или их отдельных частей, не допускается. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
МИД России выразил удивление открытием памятника в Ереване Гарегину Нуждаеву, политику-философу, идеологу независимости Армении, сотрудничавшему, в частности, с Третьим рейхом. «Для нас непонятно, почему установлен указанный памятник», — заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова. О ситуации в Армении, где памятник Нуждаеву только одна из составляющих политической интриги, мой коллега Вадим Дубнов беседует с армянским политологом Микаэлом Заляном.
Эта реакция, вызвавшая в Ереване понятный ажиотаж, выглядит, между тем, довольно умеренной, по крайней мере, по сравнению с тем, как Москва обычно реагирует на аналогичные события, скажем, в Украине, Балтии или Польше. И явно запоздалый. Во-первых, памятник открылся еще 28 апреля, а во-вторых, как напоминает Микаэл Залян, в Ереване еще с 90-х есть площадь имени НЖД, станция метро имени НЖД, а правящая республиканская партия считает идею НЖД основой своей идеологии. Скорее всего, полагает Залян, это связано с проблемами, возникшими в армяно-российских отношениях после 4-дневной войны в апреле. Между тем, это не единственная проблема, возникшая в Армении после апрельских событий. Вернулся в Армению бывший министр обороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Самвел Бабаян, один из героев войны, ставший после нее фактическим властителем, позднее изгнанным. Его появление еще более обострило внутриполитическую коллизию в самой Армении, где общество после войны задает своей власти небывало острые вопросы. Действительно ли система выказывает признаки серьезной разбалансированности? И готовы ли власти общества пересмотреть привычные идеологемы, внешние и внутренние? Мы беседуем с Михаилом Золяным.
С чем связаны все вот эти вот новости с Самвелом Бабаяном, его возвращение в Армению, его поездка в Карабах, его амбиции или отсутствие амбиций? Что все это значит?
После этих апрельских событий, да, которые у нас часто называют четырехдневной войной, осталось очень много вопросов к власти, да, у общества очень много вопросов к власти, и это касается и внешней политики, это касается и состояние армии, да, состояние как бы политики в сфере безопасности и так далее. При этом оппозиция очень ослаблена, она в последние годы и в Армении, и в Нагорном Карабахе проводилась политика, направленная на ослабление и маргинализацию оппозиции. Поэтому образовался определенный вакуум, который как раз восполняют фигуры типа Самвела Бабаяна. То есть фигуры, которые до последнего времени не были в прямой, так сказать, открытой оппозиции к властям, но которые и недовольны своей позицией при вот той ситуации, которая сейчас сложилась и в Карабахе, и в Армении.
Но Самвел Бабаян это сейчас такой герой-одиночка? Или он может сыграть в каком-то ансамбле с кем-нибудь? В частности, как многие полагают, с Робертом Кочаряном.
Да, об этом, да, в Армении довольно много говорится, что как бы активизация Самвела Бабаяна это некий такой пролог к активизации Роберта Кочаряна. Все возможно, конечно, у них исторически были довольно сложные отношения, ну, как и у всех практически деятелей и ереванской, и степанакерской политической элиты. Конечно, это исключать нельзя, и здесь проблема именно в том, что, как я сказал, власть не совсем адекватно среагировала на те вызовы, которые были в ходе апрельских событий. Оппозиция очень слаба, какие-то части оппозиции, да, в частности, Армянский национальный конгресс, который возглавляет Легонтер Петросян, они, вот эта часть оппозиции, заявила, что они не собираются как бы пользоваться этой ситуацией для того, чтобы играть против властей, да, потому что сейчас ситуация такая, что всем нужна консолидация, нужно помочь Еревану в сложной ситуации, которая возникла вокруг Карабаха, да, в частности, в том, что связано с переговорами. И Левонтер Петросян встретился с Сержем Саркисяном, сказал, что мы не собираемся критиковать власти какое-то время. Ну, я упрощенно говорю, конечно, эта формулировка была более сложная. Но при этом вопросы у общества к власти остались. И поэтому рано или поздно этот вакуум должен был кто-то заполнить. И здесь самое очевидное, если говорить об Армении, это Роберт Кочарян и силы, которые как бы вокруг него. И на Горном Карабахе такая фигура, это Самвел Бабаян, который, он, конечно, противоречивая достаточно фигура, но вот что как бы никто не ставит под сомнение, это его заслуги во время Первой войны Карабахской. Да? То есть все практически согласны, что он сыграл довольно большую роль. Он был одним из главных военных организаторов и стратегов Карабахской армии, и он очень большой вклад в победу. После, когда война закончилась, он уже какое-то время он был самым влиятельным политиком на Горном Карабахе, но потом он лишился этих позиций и оказался в какой-то момент уже за пределами Карабаха и Армении. Немного, может быть, неожиданная аналогия, но вот мне кажется, он немного похож на Троцкого, который при годы гражданской войны он был одним из основных лидеров большевиков, да, наравне с Лениным и главным как бы военным организатором, но потом он проиграл вот эту внутриэлитную борьбу и оказался в изгнании. Вот что-то такое произошло с Самвелом Бабаяном, но сейчас он, я думаю, увидел возможность взять реванш и, как я понимаю, собирается этой возможностью воспользоваться. Насколько это у него получится, конечно, сложно сейчас сказать, это зависит от многих факторов.
После разгрома, как вы сами заговорили о троцкистов, после разгрома антипартийной группировки господина Царукяна, вроде бы ресурс Кочаряна оказался, ну, уже достаточно ограниченным, практически исчерпанным. А сейчас насколько этот ресурс может ему обеспечить Бабаян?
Я думаю, что сейчас та система власти, которая у нас сложилась, да, во главе с Эром Саркисяном, внутри этой системы назревает определенный раскол. И вот расчеты тех фигур, которые пытаются сейчас как бы начать свою игру, это может быть Кочарян, это может быть Бабаян, может быть еще кто-то, именно на это. То есть та конфигурация политической системы, которая сложилась после тех событий, о которых вы сказали, да, разгром партии Царукяна, до этого маргинализация оппозиционных партий и так далее. Вот эта конфигурация сейчас оказалась под вопросом из-за апрельских событий. Почему? Потому что вот в Армении был какой-то, и в Карабахе был некий такой консенсус, да, что власть, она может быть не очень хороша, и вот первые лица не очень хорошо справляются, но во всяком случае они обеспечивают безопасность, они обеспечивают относительную стабильность в карабахском вопросе, они, их политика была достаточно успешной в том плане, что им удавалось предотвратить новую эскалацию. После апрельских событий вот этот консенсус больше не существует. Поэтому я думаю, что у Сержа Саркисяна сейчас намного более слабые позиции, в том числе и в том, что считается, допустим, его группой поддержки. Да, будь это республиканская партия, будь это какие-то олигархические группы. И я думаю, что расчет таких фигур, как Самвел Бабаян, например, да, или если в Армении это будет Кочарян, или, может быть, другие фигуры, близкие к ним, я думаю, что расчет именно на это. Расколоть вот ту партию власти, которая сейчас существует.
То есть попытка начать наступление традиционно из Карабаха?
Возможно. Тут трудно сказать. Я думаю, это зависит от того, как будет складываться международная ситуация вокруг Карабаха. Многое зависит от того, скажем, что произойдет на следующих переговорах. Это действительно сейчас очень трудно предсказать, но я думаю, что то, что произошло в Карабахе, это такая как бы разведка боем, да.
Система явно проявляет какие-то признаки разбалансированности. Насколько далеко это может зайти в пересмотре каких-то основных идеологем власти? Я имею в виду, ну, внутриполитически мы немножко обсудили, а я имею в виду внешнеполитически. Потому что некоторые прозападные оптимисты надеются, что все-таки карабахская история апрельская чему-то научила общество.
Да, есть определенные тенденции в обществе, именно в плане переоценки внешней политики, да, то есть, когда я говорю, что есть много вопросов к властям и в Степанакерте, и в Ереване, это в первую очередь, наверное, относится к двум вопросам. Это вопрос коррупции, и второй вопрос – это внешняя политика. То есть, до сих пор была ставка на союзнические отношения с Россией, на участие в евроинтеграции, причем сами фактически власти признавались, что на самом деле вся суть этих отношений, да, участие Армении в Евразийском Союзе, в конце концов, это делается из соображений безопасности. Потому что экономически очевидно, что было бы намного выгоднее развивать отношения с Европейским Союзом. Но поскольку есть соображения безопасности, есть карабахский конфликт, мы должны углублять сотрудничество с Россией. И вот после апрельских событий возникло, естественно, много вопросов по этому поводу, потому что понятно, что Россия не поддержала Армению в той мере, в какой на это рассчитывали в Армении, да, почему Россия это не делает, это уже другая история. Но в Армении сейчас, конечно, в обществе и внутри власти, я думаю, хотя это, может быть, не так очевидно, но я думаю, и внутри власти тоже довольно серьезные идут дискуссии о том, что делать дальше. Потому что очевидно, что ставка на союз с Россией не работает в той мере, в какой надеялись, но и альтернатива тоже пока слабо просматривается.
Насколько глубоко проникают в обществе эти еретические идеи?
Вы знаете, трудно сказать, потому что социология в Армении стала одной из жертв политической системы, когда социологическим опросам тоже мало кто доверяет. Но насколько я могу, мое субъективное просто впечатление, которое основано на моих наблюдениях в социальных сетях, в СМИ, выступлениях политических каких-то фигур, я думаю, что, наверное, сейчас в Армении самый серьезный кризис российско-армянских отношений за все время независимости Армении. То есть никогда не было настолько много негатива именно восприятия в армянском обществе отношений с Россией, как сейчас.
Правильно я понимаю, что одним из барометров реальных в отсутствии социологии может стать отношение к проекту договора о совместном ПВО?
Да, на самом деле здесь тоже интересная ситуация. Здесь интересная складывается ситуация, когда ни одна политическая сила не хочет брать на себя ответственность за вот слишком жесткую критику. То есть одно дело это СМИ, да, журналисты, одно дело это гражданское общество, то есть люди, которые не рассчитывают получить в будущем какие-то политические преференции. Другое дело это политические силы. И ни одна политическая сила не хочет брать на себя вот эту роль противодействия российским интересам. И у нас складывается довольно интересная ситуация, в том числе именно по договору ОПРО, когда очень негативный фон в СМИ, очень негативный фон среди, ну, во всяком случае, части гражданского общества и экспертного сообщества, но при этом политические силы очень пассивны в этом вопросе, и в целом как бы никто очень активно против этого не выступает.
Рассказывал армянский политолог Микаэл Залян. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.